В усердии не ослабевайте. Киев, Украина. В начале мая 1966 года очередной вестник спасения готовился в Киеве. Дело синей печати в Киевской гонимой церкви было поставлено хорошо. Бесстрашно и неутомимо подвязались в нем и братья, и сестры. Их усердие вдохновляло. Они работали на производстве, посещали богослужения, а печатали в основном глубокой ночью, отрывая время от сна. Обучать их первоначальным навыкам печати, как и в других общинах братства, куда посылали служители, не понадобилось. Радушие киевлян позволяло не один раз отрабатывать здесь очередной тираж журнала и непременно сначала снять 20 экземпляров так называемой наводки, которую развозили на печатные точки. Каждое объединение братства имело свою такую точку. На местах наводку, отпечатанные на одной стороне листы журнала, ревностные братья и сестры обводили специальными фиолетовыми чернилами. Получалась готовая матрица. Ее накладывали на залитую в рамки желатино-глицериновую массу. Выдерживали 7-10 минут, пока впитаются чернила. Затем наводку убирали и, прикладывая чистые листы бумаги, снимали 200-250 экземпляров копий. Таким образом, сделанный нами журнал становился достоянием всех общин. Памятной осталась обработка журнала в квартире брата Семена Задорожного. Важное свидетельство о Задорожном Семене приводит в своих воспоминаниях Надежда Аверчук. В следующее воскресенье 12 сентября 1965 года собрание опять проводилось в лесу ДВРЗ, на той же самой живописной поляне. На собрании вновь присутствовало много сотрудников КГБ. Они записывали проповеди, стихотворения, наблюдая за поведением участвовавших в служении, но никаких действий против верующих не предпринимали. Брат Сеня Задорожный ушел с собрания первым, спешил на работу во вторую смену. За ним пошел внештатный КГБист Ковалев и с ним около десятка молодых парней. Верующие приняли их за дружинников, но потом выяснилось, что это были курсанты Харьковской милиции, приехавшие в Киев на практику. Потом Ковалев возвратился на собрание, а парни, окружив Сеню, стали задавать ему разные вопросы. Затем кто-то из них, подойдя сзади, сильно ударил брата по голове, и он потерял сознание. Это случилось недалеко от железнодорожной платформы. Парни бросили его на рельсы, а сами ушли в лес. Но Сеню заметили пассажиры, стоявшие на платформе, и перед самым приходом электрички подняли его и привели в чувство. После работы Надежда Аверчук зашла к Задорожным и узнала о случившемся с Сеней. Такое сообщение сильно потрясло ее, ведь у брата 7 малолетних детей, которые чуть было не остались без отца. А атеисты потом могли бы обвинить церковь в том, что Сеню принесли в жертву. Сняв лист наводки с рамки, сестра увидела, что через всю страницу снизу вверх отпечаталась синяя петля. Нужно было сразу прекратить снимать копии, потому что эта петля красовалась бы на всех листах. Ущерб был бы незначительный. Пришлось бы только заново залить рамку, подождать, пока не выстоится, и переписать рейхсфедером журнальную страницу. Сестра не прислушалась к голосу совести и отпечатала 200 экземпляров страницы с безобразной петлей. Закончила печатать и стала собирать журнал страницу за страницей. Дойдет до отвратительной петли и остановится. Стыдно. Что подумают читатели? Любой скажет, как неаккуратно. Она пыталась оправдать себя. Текст читается весь, даже до последнего 200-го экземпляра. И продолжала собирать. Торговля совестью не оставалась бесследной. Всякий раз, дойдя до страницы с грязной петлей, сердце не выдерживало, слышалась физическая боль. Сколько можно оправдывать неряшливость и лень? Ведь совесть может замолчать, и остановила работу. Обводить потребовалось не одну страницу, а две. Лист уже отпечатан с двух сторон. А где приобрести пачку бумаги? Выход из квартиры небезопасен. Ее, по-видимому, принесли киевские печатники. И это еще не все. Возник вопрос, где и как уничтожить пачку бракованных листов. В многоквартирном доме сделать это непросто. Господь помог сестре осознать, как наше человеческое естество способно бесчетно раз заглушать голос совести и находить греховные оправдания. Как же мы нуждаемся, чтобы кровь Христа очистила нашу порочную совесть от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Печатался журнал и в другом киевском доме. Эта семья жила в немыслимой тесноте. В двух комнатах располагались сын с женой и детьми, старушка-мать с взрослым меньшим сыном. Стол, шкаф, кровати стояли вдоль стен вплотную, без промежутка. Коробки с одеждой и обувью громоздились в узком проходе кое-где до потолка. Еще 3-4 человека печатали там журнал. В коридоре вдвоем не пройти, разве в затылок один вслед за другим. Но хозяева – желанные и жертвенные люди. Старушка, зная, что некоторые из сестер оставили дом и родных ради служения, любила их и всегда молилась. Прошли годы, пока многодетную семью сына переселили в хорошую квартиру, и у старушки-матери появилась отдельная комната. Встретившись с ней, отрадно было услышать: «С тех пор, как я впервые увидела вас и по сей день, каждый вечер, отходя ко сну, молюсь: Господи, пошли сестрам кровь над головой, чтобы они не ночевали на вокзале или на улице. Я ведь знаю, что вы до сих пор живете не дома и трудитесь для Господа». Эти слова растрогали до слез. Действительно, 50 лет проработав в журнале, никто из нас не ночевал на улице. Не все родные разделяли скитальческую жизнь своих детей и не молились о тружениках с таким постоянством, как эта старушка. Печальная весть. После расправы в мае 66 года в Москве над делегацией верующих у стен ЦК от Киевской церкви в ней участвовали 13 человек. Местные братья в спешном порядке перенесли в безопасные места все, относящееся к печати, и отвели готовящих журнал друзей в пустую, хотя и меблированную квартиру. Продукты на первый случай имелись. В городе было тревожно. Богослужения разгоняли. Кое-где прошли обыски. Киевских участников делегации после 15-суточного задержания в сопровождении милиции поездом доставили в город, за исключением Веры Шупортяк. На нее завели уголовное дело и оставили в тюрьме в Москве. Горькая тишина пустой квартиры удручала, но не мешала молиться. Разве это тюрьма? Томила душу неизвестность, что будет с братством. Кто из служителей арестован? Через время пришел местный брат и предупредил: в городе находиться опасно, и предложил уехать в село. Ничего не оставалось делать, как повиноваться. В городе известия о положении в братстве, хоть и с большим опозданием, но приходили, а в село вообще никакая информация не проникала. Все же и туда, наконец, пришла печальная для всего братства весть. Арестованы Геннадий Константинович Крючков, Михаил Иванович Хорев и Георгий Петрович Винц. «Для чего сидеть здесь без дела? Зачем беречь себя?» Совесть буквально атаковывала этими беспощадными вопросами. Разумного ответа не находилось. Выход напрашивался один – ехать в Москву. Может, удастся встретиться с кем-то из служителей, уцелевших от ареста. «Милосердный Господь, поездка не закончилась бесплодно. Встреча с Дмитрием Васильевичем Миняковым принесла столь необходимое ободрение. В отсутствие основного состава служителей Совета Церквей ему поручили быть ответственным за братство. Он посоветовал работу в журнале не останавливать, помолился сердечно и попросил хранить верность Господу и его делу. Неверное суждение. Встреча с Дмитрием Васильевичем произошла в Нахабино под Москвой. Там же оказался и Юрий Федорович Куксенко. В те годы, когда не только служителей Совета Церквей, но и многих ревностных братьев лишили свободы, Юрий Федорович проявлял повышенный интерес к труженикам издательства «Христианин». Спрашивал, сколько личных денег дают им братья. На такой вопрос ответить легко, потому что с первого и до последнего дня работа в журнале совершалась бесплатно. Других сотрудников он уверял, что в нашем издательстве трудятся в основном сестры-неудачницы, у которых не сложилась личная жизнь. «Бедняжки, мне их жаль». Вопреки его мнению, тружениц, добровольно посвятивших себя на служение Богу и Церкви, невозможно назвать неудачницами. Многим из них делали не одно предложение создать семью, но они предпочли жизнь в скитаниях, работу в опасных для здоровья и жизни условиях. Они и обед приготовят, и спекут, и Евангелие отпечатают и переплетут, и в тяжелых сумках весь тираж по стране развезут. Рюкзак за спиной и в руках по сумке – это минимальная норма загрузки. А сколько иногда приходилось перевозить одному труженику упаковок с бумагой? Назови цифру, не поверят. И посадка в поезд не всегда с высокой платформы, как в Москве, а с железнодорожной насыпи, земли. Поезд стоит считанные минуты, и нужно успеть ухватиться за поручень двери вагона, которую пассажиры облепили, как пчелы, и не доверить никому поднять тяжелые сумки, чтобы не выдать, что везешь. Случалось, во время такой посадки рюкзак перевешивал, и сестры падали навзничь. Труженицы в издательстве ко всякому делу были приспособлены. И ремонт в квартире сделают, и бумагу на тираж вручную нарежут. О них можно сказать словами Писания. Это люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать. 1 Паралипоменон 12:32. По сей день состав тружеников в издательстве преимущественно сестры, и Бог не меняет эту ситуацию. Значит, она надежна и оправдывает себя. Братья приходят, хорошо работают и через год-два уходят в личную жизнь. Трудятся продолжительное время единицы. Такова реальность. Избежавшие ареста. 1966 год. В очередной номер журнала в качестве передовой статьи обычно подготавливался вышедший братский листок Совета Церквей. На сей раз он задерживался. Решили поехать в Киев к служителям, уцелевшим от ареста, с просьбой написать Божьему народу ободрительную редакционную статью в связи с усилившимися гонениями и арестом основного состава служителей Совета Церквей. Брат не отказал, но обещанную статью утомились ждать. С работы он приходил уставший и писать не спешил. Трудно собраться с мыслями. На следующий день спевка. У него приятный голос. Он любил петь, прохаживаясь по дому. Воскресенье выходной. За два богослужения он выговаривался в проповедях настолько, что уже не мог заняться умственной работой, как он говорил. Когда ожидание перешло на вторую неделю, на сердце свинцом легла тяжелая мысль. Он не напишет, и усталость у него не пройдет, потому что он имеет свое мнение, каким путем идти братству. К этому выводу мы пришли, вслушиваясь в его рассуждения. Стало понятно, нужно уезжать, и пока он был на работе, приобрели билеты на поезд. Как он об этом узнал, неизвестно. Но придя с работы, тут же сел за стол и начал делать какие-то наброски. Глухая боль медленно сдавливала сердце. «Брат, у нас билеты на руках, мы не можем больше ждать». Ни сожаления, ни слов извинения он не произнес, и мы распрощались. Перед отъездом зашли к другому брату, тоже с высшим образованием, он жил в общежитии. Спросили, не сможет ли он нам помочь хотя бы в будущем, и объяснили в чем. Он ничего не обещал. Печальные, мы вышли от него и, подойдя к троллейбусной остановке, заметили слежку. Времени до отправления поезда в обрез. Избавиться от наблюдателей практически невозможно. Они обложили нас так плотно, как охотники зверя. Квартиры киевских братьев могли прослушиваться, и, несомненно, недруги горели желанием узнать места, где печатники останавливались для работы, чтобы потом арестовать. Неотступная слежка. Следящих за нами мы привезли в Эстонию. Там изменили направление и приобрели билет на другой поезд. Ночь. Сонная проводница, едва взглянув на билет, позволила войти. При посадке в общий вагон проездные документы всегда остаются у пассажиров. В вагоне всего несколько человек. Эстафету-слежку приняли эстонцы. Один из них спросил у проводника, куда мы едем, а она, по-видимому, не запомнила и на каждой остановке подходила к нам и уточняла: «Вы здесь не выходите?» Эстонец сел рядом, пытался заговорить и пристально нас рассматривал, но в вагоне полумрак, горела лишь тусклая ночная лампочка. Через несколько остановок он вышел, стал на перроне против окна нашего купе и не двинулся с места, пока поезд не тронулся, а потом помахал нам рукой, мол, будьте спокойны, я ушел. Ни о каком спокойствии не могло быть речи, он просто передал нас в другие руки. Разумея, что нас пасут, мы дальше вокзала их не вели, а ехали в другую сторону. Однако до бесконечности кататься не будешь, время неумолимо летит, а работа над журналом стоит. Что делать? Внутренне мы были готовы к аресту в любую минуту и ожидали такого исхода. С тревогой приехали в Ригу, Латвия. Здесь можно было отпечатать журнал, но, конечно, не при такой неотступной слежке. Неопределенность сковывала и держала в напряжении. Как поступить? Согласились пойти к пресвитеру, он нас знал. Пусть арестовывает в квартире, а не в дороге, где можно совершить это втайне. Брат-старец принял нас, посочувствовал. Может, вам показалось, что за вами следят? Людям свойственно преуменьшать опасность. Дочь пресвитера вышла в магазин и вернулась взволнованная. От самого дома за мной увязался какой-то тип. В магазине даже в мою сумку заглядывал. Такого раньше никогда не было. Через время она выглянула в окно и увидела этого мужчину в арке дома напротив. Как оказалось, дежурство не снимали даже ночью. Рано утром можно было наблюдать, как новые люди сменяли продрогшего товарища. «Для чего ты это сделал?» усложнившаяся обстановка томила теперь не только нас. Брат-старец в рассуждениях высказал мысль, которая огорчила. «Может, вам уже не нужно печатать журнал? При таком положении сложно работать, а у верующих уже много литературы, отпечатанной Синькой». Мы выслушали и решили 3 дня провести в посте, чтобы, во-первых, утвердиться, продолжать служение или нет, и, во-вторых, чтобы Господь вывел нас из этой блокады, если Он благоволит к нашему дальнейшему труду. «Что будем читать перед молитвой?» — спросила сестра, держа в руках Библию, и сама же ответила. «Что открою, о том и будем рассуждать». В душе помолилась: «Господи, помоги понять Твою волю через Твое Слово». Открыла книгу пророка Ионы. Его история знакома с детства. Что нового Господь скажет на сей раз? Дочитали до вопроса устрашившихся корабельщиков Иони. «Для чего ты это сделал? То есть, почему ты убежал от лица Господня?» Этот вопрос застал нас врасплох. Отчетливо представили: допустим, покорившись совету старца пресвитера, мы вернемся домой. Служители непременно спросят, что произошло. Вас отстранили от труда? Нет. Устали? Нет. Какую указать причину? Разве ту, что братья, одобрившие выпуск журнала в вузах? Сослаться больше не на что. На деле же просто горько было слышать от уважаемого брата: «Может, вам уже не нужно печатать журнал?» Одним словом, обида подтолкнула нас рассуждать об уходе. Продолжив чтение 1 главы книги пророка Ионы, стало ясно: если поступим опрометчиво, уйдем домой, за это непременно придется каяться, и никакой спокойной жизни на свободе у нас, как у беглецов, не получится. Разразится буря, как это произошло с Ионой, и выйдем ли мы из нее невредимыми, неизвестно. За своевольный поступок может поглотить пучина. Мы плакали, каялись и благодарили Бога за доступный нашему пониманию ответ».